Доброе утро, народ Божий. Все пришедшие в этот зал называется Домом молитвы христиан веры евангельской. Мы веру свою в Бога основываем на Евангелии и только на нем. Слава Господу! Слава Господу за сегодняшний день, за это мирное небо, мирное время, когда мы не притесняемы, не гонимы, никто не пришел здесь окольными путями, все мы приехали или пришли, не крадучись, за все слава Господу. И время обратиться к Слову Божьему. Недавно был праздник Пасхи. Все мы приветствовали друг друга словами радостными «Христос воскрес!», отвечали «Воистину воскрес!». Но перед тем, как все это совершилось, Христу надлежало умереть. И я думаю, что мы должны помнить о том, об этой смерти. Потому что Христу надлежало пострадать. Он не умер просто как любой человек, который тихо, мирно, может быть, на кровати или бывает разные, конечно, смерти. Бывает, вечером уснул, утром не проснулся, и таким образом закончилась земная жизнь. У нашего Господа было не так. И ему было 33 года, молодой, но ему надлежало умереть. Умереть не как совершивший какое-то преступление, а умереть за наши грехи, чтобы спасти нас, чтобы сегодня Дух Божий мог свидетельствовать Духу нашему, что мы Его дети. Слава Господу! Поэтому Господь положил мне на сердце вспомнить, как Господь наш страдал, как умирал. Об этом было предсказано самим Богом, народу израильскому, через пророка Исаию. 52 глава, 14 стих. «Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен, паче всякого человека, лик его, и вид его, паче сынов человеческих». 53 глава. «Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Ибо он взошел пред ним, как отпрыск, и как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лице свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем. И ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца введен был он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но рот его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь». Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Вот так за долго лет до того, как все это совершилось однажды на Голгофе, Господь предсказал израильскому народу. И благодаря тому, что совершил Господь до конца, не отступил, не отрекся, хотя ему было тяжело, и, как Писание говорит, мы отвращали от него лицо свое, и мы отвращали лице свое, каждый, живя в этом атеистическом мире, отрицал Господа. Но Господь был благ и милостив, и сегодня благ и милостив. Он объяснил, что Он есть. И сегодня назвал нас детьми своими. Записал и наши имена в книгу жизни и обещал, что начатое дело, которое Он начал в нас, Он будет продолжать даже до Своего второго пришествия, чтобы представить нас перед Собою без пятна и порока и принять нас в радости. Мои возлюбленные братья и сестры, и все, кто пришел в этот зал, может быть, среди нас есть люди, которые еще не познакомились с Господом, не приняли того дара, подарка, который приготовил Господь для всякого живущего на этой земле, потому что Он все грехи мира всего были возложены на Нем, то сегодня есть возможность получить, примириться с Господом, получить этот дар и дальше жить в семье Божьей, в церкви, чтобы наследовать, сохранить это наследие в Царстве Небесном. Я хочу, чтобы было более, может быть, наглядно вот это смерть нашего Господа Иисуса Христа. Еще хочу, чтобы мы не только прочитали, но и увидели. Это сделали, конечно, художники так, но я думаю, что где-то есть доля правды, потому что книга пророка Исаии так об этом говорит.
живой, Он победитель, превознесен, воскрес Спаситель.
И сестры. Наверное, таким образом пришлось Христу пострадать за нас. Слава Господу! Писание говорит, помните, что вы не тленным серебром или золотом искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас. Слава Господу, что мы до нас дошло, что Господь нам подарил свободу от закона греха и смерти, дал новый закон духа и жизни. И теперь мы, как говорит Писание, искуплены от суетной жизни, преданной нам от отцов, мы можем уже по ветхой жизни не поступать. Но я думаю, что каждый из нас честен перед Господом, то тут, то там поступаем по ветхой плоти, по ветхой жизни, по ветхому человеку. Потому что мы привыкли, живя в этой греховной плоти, привыкли и по-старому продолжаем поступать. И как мы уже знаем, ушел наш брат в вечность, Антон, который был еще молодым, наверное, лет тоже 35-34, но пострадал не за грехи всего мира, а за свои грехи. Таким образом, пришлось ему закончить земную жизнь. Господь знает, какая дальнейшая участь его ожидает. То ли с Господом останется, то ли отправится там, где его нет. Нам предложено остаться с Господом. И первое послание Петра, вторая глава, и все, и все Евангелие, вся книга Библия наставляет нас на этот узкий путь, который, идя по которому, мы придем в Царствие Божие. Первое послание Петра, вторая глава, с первого стиха. Это только маленькая часть того, как мы должны жить в этой жизни, будучи свободны от суетной жизни, преданной нам от отцов. Это новая жизнь. Итак, отложившие всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот, я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, видя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны. Потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая не угрожал, но предавал то судии праведному. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились». Ибо вы были, как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. Слава Господу за Его участие в нашей жизни. Еще одно местописание. Послание к римлянам, 12 глава, с 1 стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Господь ожидает, что мы не будем бездейственны, что мы, получив благодать, примирение от Господа, будем приносить плод, плод разумного служения. Второй стих. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. Мы живой организм у Господа. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение, пребывай в служении. Учитель ли, в учении. Увещатель ли, увещевай. Раздаватель ли, раздавай в простоте. Начальник ли, начальствуй с усердием. Благотворитель ли, благотвори с радушием. Еще в другом месте Писания, послании к Коринфянам, апостол Павел говорит: «Ревнуйте о дарах духовных». Мы все должны сказать: «Господи, вот я, что повелишь мне делать? Какой дар ты мне дашь, Духа Святого, таким я буду служить в церкви?» Это обязательно, потому что мы живые, мы живой организм. Как пятый стих говорит: «Так мы многие составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены». Девятый стих. «Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми людьми. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Это только малая часть той новой жизни, которой мы должны жить. Поэтому пусть Господь поможет нам, благословит, не для самих себя жить, не свое устраивать житие, а жить так, как хочет Господь, как учит этого Господь. И мы видим, что мы должны служить Господу. А служить Господу можно, когда мы служим друг другу, служим ближнему. И духовными дарами, и дарами вспоможения, как написано. Да поможет нам Господь. Аминь.
Доброе утро всем. Я бы хотел продолжить тему, о которой я говорил в прошлый раз. И прежде чем, собственно, к ней перейти, напомню, о чем я говорил месяц назад. Такой очень важный, как выяснилось, и насущной, я бы сказал, злободневной теме, как искушение. Наши человеческие искушения в нашей человеческой жизни. И я позволю себе кратко так тезисно напомнить, о чем я говорил. Кто-то, если не был, он будет иметь представление. Да? Искушение – это не грех. Это есть старая такая пословица: вы не можете запретить птицам летать у вас над головой, но можете запретить им свить у вас гнездо на голове. Вот это примерно об этом. Собственно, слово «искушение», которое звучит не совсем понятно, оно значит проверку, да, такой экзамен. И мы говорили о том, что источник, откуда источник этих искушений берется, это, собственно, наши страсти, о чем пишет Иаков, это другие люди вольно или невольно могут нас вводить в искушение. Мы знаем, что Писание говорит, что горе таким людям, которые вводят в искушение ближних. И сатана искушает людей. И если сатана хочет, чтобы человек пал, да, не прошел это искушение, испытание, да, то когда Бог испытывает человека, Он хочет, чтобы человек прошел это испытание и вырос. главное отличие. Ну и мы говорили о том, что также по выходу, что ли, искушения бывают разные. Внешние, которые, как правило, заметны, да, то есть заходит человек в винный отдел, да, и искушается. Или там увидел красивую женщину и тоже искушается. Вот. Но мы говорили, что разница вот между внешними и внутренними искушениями в границе между, собственно, грехом и искушением. В случае внешних она довольно большая и заметная, да, то есть если не украл, не выпил, не соблазнил, то вроде как не согрешил, хотя Иисус делает там более сильное утверждение в Нагорной проповеди, но не будем сейчас об этом. В случае с внутренними это сложнее, да, то есть разница между желанием возгордиться и тем, как ты начал гордиться или я начал гордиться, гораздо более тонкая и ее легче перейти. Мы также говорили о том, что Бог верен в искушениях, и Он не допускает нам быть искушаемыми, испытываемыми сверх сил. Мы говорили о том, что делать, сталкиваясь с искушением. Если Бог хочет, чтобы мы прошли, преодолели искушение, сдали этот экзамен, то нам нужно принимать искушение с радостью, не оставлять собрание своего вместе проходить это, да, помогать друг другу проходить это, не осуждать, да, вот, и пребывать, бодрствовать и пребывать в молитве. И да, мы говорили, конечно, что Иисус, наш начальник и спаситель веры, о котором Петр сегодня прекрасно говорил, Он тоже был искушаем и может нам искушаемым помочь. И это все чудесно, потому что это вот как бы все очень нам близко и про нас. Но если вы помните, то закончили мы на другой ноте. Писание гораздо чаще говорит не о том, что человек искушаем или испытывает искушение, но гораздо чаще, ну или близко к тому, то есть очень заметную долю, я скажу аккуратно, потому что я не считал точно, говорит о том, что человек искушает Бога. И даже есть такая заповедь: не искушайте Бога, да? И я как раз хотел сегодня поговорить об этом. Как мы искушаем Бога, как нам его не искушать, и почему это важно, то есть почему такая заповедь есть. И давайте прочитаем, начнем с Евангелия от Луки, 4 главы. Там, где это вот классический эпизод, сатана искушает Иисуса в пустыне. Вот. Тут у нас ситуация такая очень интересная, потому что Иисус – Бог и Сын Божий, и в то же время Иисус – Сын Человеческий. Он как бы стоит тут на такой, не знаю, какой сказать, то есть интересный эпизод. Ну, давайте прочитаем, я позволю себе. 4 глава. Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там 40 дней он был искушаем от дьявола и ничего не ел в эти дни. А по прошествии их напоследок взалкал. И сказал ему дьявол: «Если ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом». Иисус сказал ему в ответ: «Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божьим. И возвед его на высокую гору, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал ему дьявол: «Тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься мне, то все будет твое». Иисус сказал ему в ответ: «Отойди от меня, сатана. Написано: поклоняйся Богу твоему, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи». И повел его в Иерусалим, и поставил его на крыле храма, и сказал ему: «Если ты Сын Божий, бросься отсюда вниз, ибо написано: ангелам твоим заповедает о тебе сохранить тебя, и на руках понесут тебя, да не приткнется о камень ногою твоею». И Иисус сказал ему в ответ: «Сказано: не искушай Господа Бога твоего». И, окончив все искушение, дьявол отошел от него до времени. И тут в одном месте собрано много из того, о чем мы говорили, про искушение людей. заметьте, что начинается, что Иисус был исполнен Духа. То есть понятно, что наше духовное здоровье, да, оно влияет на то, как мы чувствуем, видим или сталкиваемся с искушениями. В этом тоже есть наша ответственность какая-то. Но заметьте, он был исполнен Духом, он только что крестился, только что Отец сказал: «Ты сын мой возлюбленный», и вот он сталкивается с искушениями. И в этом даже есть некоторая важная вещь, да, что он искушается, естественно, сатаной, потому что, ну, как бы люди, наверное, они тоже его будут искушать, но это, наверное, как-то не так. Духовный рост не избавляет от искушений. Духовный рост не избавляет от искушений. Он помогает их преодолевать, но духовный рост позволяет видеть духовную часть жизни, за которой сатана соблазняет людей, и даже нас самих. Поэтому иногда нам кажется, что вот если бы мы, вот, когда вот еще вот немножко всю Библию выучим наизусть, или там, не знаю, все, ни одного братского пропускать не будет, то нас перестанут искушать там наши привычные или какие-то новые искушения. Нет, это не так. Я хочу отметить также еще то, что происходило это в случае Иисуса 40 дней. И он был человеком, сыном человеческим. 40 дней его искушал сатана. Вот. И Бог это допустил. И то, о чем мы говорили, да, что искушение нужно преодолеть, кажется, ну, Иисус же Сын Божий, он мог там щелкнуть пальцами, и сатана бы, наверное, исчез в тот же момент. Вот. Но по какой-то причине, чтобы мы услышали слова о том, что он был искушаем и может искушаемым помочь, я думаю, он преодолевает это искушение. Он говорит ему, конечно, отойди, сатана, да, но сатана делает очередную попытку, и нам показаны последние 3 из 40 дней. Вот. И они тоже специфичны. Первое, да, это хлеб. Мы говорили, что наша плоть, вот она вот все такое материальное, хлебное, вкусное, может быть искушением, и это понятно. Обжорство – один из смертных грехов, как учат церкви некоторые. Второе, да, оно как раз, как мне кажется, более внутреннее. Да, поклониться, царство, слава, гордыня. Иисус тоже его отвергает. И последнее, самое интересное, собственно, ради чего мы прочитали этот отрывок, последнее, самое интересное, он говорит, казалось бы, мелочь, ну что, прыгни, не упадешь, да, то есть мы детям учим, говорит, прыгай, я тебя поймаю, да, вот. Иисус говорит, нет, написано, не искушай, сейчас, не искушай Господа Бога твоего, вот, и это цитата. Цитата из книги Второзакония, из 6 главы, 16 стиха. Давайте откроем и прочитаем. Второзаконие 6:16. Моисей здесь повторяет заповеди для израильского народа. И он тут, собственно, вот в 4 стихе «Шма Израиль», да, «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И к 16 стиху говорится: «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали его в Массе». Масса – это такое место, да? Может быть, кто-то из вас помнит эту историю, что там произошло. Эта Масса упоминается потом как притча во языцах, что вот там израильтяне искушали Бога. И Иисус взял эти слова как пример, да, и ответил сатане, и вся эта история закончилась, да? И что же там произошло в Массе? Эта история описана в книге Исхода, в 17 главе. В 17 главе. И я бы хотел с вами прочитать стихи с 1 по 6, чтобы нам разобраться. Да? То есть вот в Луке мы читаем, что Иисус отвечает: «Не искушай Господа Бога своего», и приводит, цитирует из Второзакония. Во Второзаконии говорится, что вот такое, ну как бы эталонное искушение Бога происходило в Массе. Вот. И мы сейчас узнаем, о чем там речь. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой по повелению Господню. и расположилась станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» Да? То есть Моисей согласен с оценкой ситуации. Уже тогда понимал, о чем это. «И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: „Зачем ты вывел нас из Египта уморить жаждой нас и детей наших, и стада наши?“ Моисей возопил Господу и сказал: „Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями“. И сказал Господь Моисею: „Пройди перед народом, возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и выйди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ“. И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерева по причине укорения сынов Израилевых, потому что они искушали Господа, говоря: „Есть ли Господь среди нас или нет“». И я когда читал этот отрывок, мы сейчас, вот если не брать последние слова, да, 7 стих, мы к ним вернемся. Эта ситуация как будто знакома и повторялась не один раз. Понятно, что вот история исхода, 40 лет она долгая, и такое что-то знакомое. Народ периодически ропщет, вот, Бог им иногда дает что-то, иногда наказывает, вот, ну как-то их там ведет. И действительно, если посмотреть предыдущую главу, там тоже ситуация очень похожая. Тоже есть народ, тоже в пустыне. Они только-только вышли, буквально месяц прошел, как они вышли. И 16 глава начинается такими словами: «И двинулись из Илима, и пришло все общество сынов Израилевых в пустыню Син, что между Илимом и между Синаем, в 15-й день 2-го месяца по выходе из земли египетской». То есть прошло полтора месяца, как они вышли, только-только, и тут у них, как вы понимаете, кончились запасы, которые они вынесли все. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне, и сказали им сыны Израилевы: „О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание уморить Господом, голодом“. Прошу прощения. И дальше рассказывается о том, что Иисус дает им манну и перепелов, да? 8 стих говорит: «Узнаете, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, утром хлеба досыта, ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него, а мы что? Не на нас ропот ваш, а на Господа». Это Моисей говорит. И эта история почему-то не стала притчей в языцах. Там она развивается, вы помните, появляется манна, перепела вечером, манна. Одни начинают манну заначки делать, она портится, червяки заводятся. Кто-то нарушает субботу, выходит в субботу, тоже там это как-то сторожится. Но весь этот эпизод, вся 17 глава, если вы посмотрите, она потом, ну там история с перепелами повторяется отдельно, более трагично, через год примерно, по-моему. Но вот эта история почему-то не стало как бы притчей во языцах, да? Не стало эталонным искушением Бога. Хотя они очень похожи. То есть народ недоволен, они там бухтят на Моисея. А вот это стало. И мне кажется как раз, что ответ в 7 стихе 17 главы. Потому что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И это какое-то такое, я бы сказал, очень фундаментальное сомнение, которое, как мне кажется, Бог как раз не хочет в нашей жизни. То есть мы знаем, что Евангелие, Эммануил, и мы привыкли говорить, что Бог с нами, да? Но вот эта ситуация, они усомнились в Боге, в Его существовании, в Его присутствии с Ним, в том, что Он их избрал, Он их ведет. И, как мне кажется, это главная опасность искушения Бога, испытания. Ну, кроме того, что это так в рамках общей субординации некрасиво, да, то есть проверять Бога. Оно исключает из наших отношений с Ним веру, то, чего Бог хочет от нас. Он хочет, чтобы мы Ему доверяли. А люди хотят, чтобы Бог был проверяем как какая-то логическая задача или как машина. При том, что мы все знаем, сколько машину не проверяй, она все равно в нужный момент обязательно сломается. Вот. Человеческий фактор, сколько там не тренируй людей, не учи, все равно человек в определенной ситуации поведет себя по-другому. И так уж, я не знаю, мы устроены, или это проклятие современного времени нашего такого аналитического мышления, что мы хотим вот как-то все разложить по полочкам. Ну, как видно, это и тогда тоже было. Или это часть нашей греховности, что мы вот хотим даже Бога проверить, чтобы точно знать, может Он или не может. И если мы посмотрим в Новый Завет, там эта история дальше продолжается. 16 глава говорит о том, что к Иисусу приходят фарисеи и говорят, написано, искушая Его. 16 глава, давайте откроем и прочитаем. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая Его, просили показать им знамение с неба». Мы все с вами знаем, что Бог посылает знамения. Ни у кого нет сомнений. Если есть, преодолейте их, пожалуйста. Бог посылает знамения с верующим в Него. Но просить знамения – это как-то нехорошо. Бог хочет, чтобы мы доверяли, да? И Он им говорит в ответ: – вечером, вы говорите, будет ведра, потому что небо красно, а поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Многое явлено нам, и это вопрос нашей веры, нашего духовного зрения, видим ли мы эти знаки и знамения. «Лицемеры, — продолжает он, — различать лице неба вы умеете, а знамений времен не можете. Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет. А знамение не дастся ему, кроме знамения он и пророка». Петр нам показал сегодня новое воплощение знамения он и пророка. Христос 3 дня пробыл в могиле, как и он и пробыл 3 дня в чреве кита. Как и он и вышел, так Христос воскрес. И вроде бы внешне ничего страшного, но Иисус называет их очень, очень обидными словами. Лицемеры. Род лукавый или прелюбодейный, потому что они хотели заменить живые отношения с живым Богом каким-то правилом. А вот мы сейчас попросим, и там, не знаю, что-то произойдет, да, что-то удивительное. Желание весьма порочное. Другой пример, когда люди искушают Бога, мы найдем дальше в 22 главе. Немножко отличается по стилю, я бы сказал. Здесь ситуация интересная. Да? Вы все знаете, что Иудея, Палестина в то время была римской провинцией, и там существовало такое 2 слоя власти. Вот, и, естественно, когда есть 2 слоя власти, как правило, есть недовольные, кто-то играет на этом различии и так далее, и так далее. И с 15 стиха. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, да? Как бы он так провалил экзамен, да, в наших вот терминах проверки и искушения, заранее, да, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, истинно пути Божьи учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» И вы понимаете, что этот вопрос, он такой, ну, как бы на уровне логического противоречия. Вот, может ли Бог создать камень, который он не может поднять, потому что Бог всемогущий? Так и здесь. Понятна ситуация, похоже здесь, я уточню. Ситуация понятна. Скажешь, как не ответь, все время будешь плох. Скажешь, можно давать римлянам? Тебя националисты закидают камнями, потому что римляне захватчики. Вот, вот в Литве уже 1/4 века прошло там со времен свободы, а до сих пор оккупантов вспоминают разных мастей. с другой стороны, скажешь, нельзя давать. Есть же другая партия, да? Иродиане сотрудничали с римлянами, Ирод как-то старался поддерживать мир политически. Это тоже государственное преступление, тоже побьют камнями. Иисус, видя лукавство их, сказал им, что искушаете меня, лицемеры, да? Здесь мы снова видим эту попытку с помощью какой-то игры разума проверить Бога. И более того, здесь она явно обозначена как злонамеренная, да, попытка уловить его в словах. Если там еще, может быть, они как-то не подумавши попросили знамения, да, то есть не хватило у них терпячки подождать вот, и поверить и довериться, то здесь это явно злонамеренное. Вот. И вы знаете все ответ, вот, как Иисус его решает. И эти примеры, начиная с Ветхого Завета, и эти, они, еще раз подчеркну, да, говорят нам о том, почему искушать Бога – это плохо. Даже не плохо, это грех, да, потому что это звучит почти заповедью. Не искушайте Господа Бога вашего. Потому что Бог хочет с нами доверительных отношений. Как мы даже, люди, хотим доверительных отношений друг с другом. То есть я хочу доверять Виктору. Виктор, наверное, хочет мне. Вот. И если заменить одного из нас каким-то таким автоматом, и тем более друг друга постоянно проверять, то отношения, скорее всего, разрушатся. И я напомню, да, что Бог, да, проверяет нас, проверяет, чтобы мы росли, проверяет, чтобы мы учились доверять Ему. Кстати, интересная вещь. В 16 главе, когда там манна участвует и перепела, как кажется, вот если 17 очевидно, люди искушают Бога, то в 16 сказал Господь Моисею, и вот я одождю, да, и залью дождем вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его. Вот. То есть это просто к тому, чтобы, еще раз напомнить, что 16 глава – это на самом деле не люди испытывают человека даже, да, а Бог испытывает людей и учит их доверять его дару манне, его дару там перепелов и так далее. В 17 народ испытывает, искушает Бога, пытаясь вывести его как-то из рамок отношений. И именно поэтому искушение Бога, попытка испытать его вот, разными способами, они порочны и разрушают отношения с Богом. И как бы нам не было приятно, наверное, или полезно то, о чем мы говорили в прошлый раз, да, о наших искушениях. Мы все любим наши любимые искушения, да, вот, или не очень любимые. Гораздо важнее преодолеть искушение, искушать Бога в своей жизни. Вот. Спотыкаться, падать, ждать, пока Он каким-то сверхъестественным образом покажет сверхъестественный знак или требовать этого знака. Вот, вместо того, чтобы доверять Ему и идти за Ним, делая то, на что хватает разумения делать, да? Исполнять то, на что хватает разумения понять и исполнять. Давайте помолимся. Господь, наш Небесный Отец, Ты послал Сына Своего в этот мир, чтобы спасти нас, Господи, и чтобы Он был человеком в полной мере, Господи, чтобы Он тоже был искушен и мог помочь нам, искушаемым. И, Господь, мы просим Тебя, чтобы Ты избавил нас от искушения искушать Тебя, чтобы Ты научил нас доверять Тебе и следовать за Тобой, Господи, чтобы эти отношения были живыми, с живым Тобой, Господи, не с какой-то логической, не с каким-то логическим правилом, не с каким-то автоматом, но с Тобой, Господи, живым Богом, Творцом всего сущего, всего видимого и невидимого, Творцом и Спасителем наших душ. И да прославится, Господи, имя Твое вовеки в жизни каждого из нас, в жизни нашего собрания, в жизни всех верующих, в жизни тела Твоего, Церкви Твоей, Господи, которую Ты устроил, отдав Себя на кресте. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.